Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 февраля 2023 года. Стать проводником высшего света. Вопрос. Как можно создать острую потребность, голод к духовному? Ответ. Только через систематические занятия и распространение. Через занятия с группой ты все-таки получаешь от них большее желание к цели, а через связи с товарищами – возвышение цели и ее важность. Через систематическое распространение ты получаешь ощущение голода внешнего, информационного, неважно какого, то есть нехватки, чего недостает, чего желает народ. Вместе это формирует в тебе условия, когда на тебя воздействует высший свет, общее поле, потому что ты становишься подобным ему. Ты становишься его проводником, его представителем, потому что, обучаясь в группе, ты связываешь себя с полем, а в распространении ты связываешь себя с массами, и таким образом высший свет через тебя воздействует на них. Тогда, с одной стороны, ты получаешь ощущение возвышенности высшего света, духовного состояния, а с другой стороны чувствуешь страдания масс, которые тоже тянутся к этому, только не знают куда и почему. Эти две полярности в тебе расширяются до предела, когда действительно достигают полной меры, условно называемой в каббале «сеа», и тогда в тебе начинает проявляться высший свет. Он проходит через тебя на других. Он не входит в тебя, а проходит через тебя, только лишь. Это называется, что ты работаешь в отдаче. Тебе нечего отдавать Творцу. Тебе надо только провести свет от него на остальных. Вот в этом твоя отдача. А самому быть посередине, нейтральным. Для себя тебе ничего не нужно, только лишь заниматься этим, чтобы получать от Творца и отдавать другим. Потому что Он желает дать, и хочет, чтобы это таким образом завершилось. Все, самое простое. Каждый является проводником для всех остальных. Из беседы у меня зазвонил телефон «Польза голодания».
Радиоверсия.
Специфика распространения. Вопрос. Имеет ли значение специфика нашего распространения? Например, бумажная продукция, аудио, видео, или нет никакой разницы? Ответ. Конечно, есть разница. Ведь человек получает самую большую информацию через видеоряд со звуком, музыкой, всеми цветами. Мы же видим, к чему идет развитие. Чтобы все это было максимально подобно картине мира, куда входят все наши восприятия. Возможно, со временем мы сможем передавать запахи и тактильные ощущения, то есть полную картину мира. Допустим, сейчас я сижу в комнате. С моря дует прохладный ветерок. Я чувствую себя, свое тело. Если бы у меня не было тактильных ощущений, я вообще не ощущал бы тело, кресло, в котором я сижу. Я воспринимаю все вокруг. Звуки, шорохи, запахи. Зрение, естественно, позволяет нам воспринимать информацию и так далее. К этому мы должны стремиться в нашем взаимодействии. Из беседы у меня зазвонил телефон «Тонкости распространения».
Радиоверсия.
Насыщение высшим светом. Вопрос. Люди в основном общаются друг с другом во время еды. Либо сидят в кафе, либо дома пьют чай и так далее. Почему такой ритуал общения происходит именно во время питания? Ответ. Так было и есть во всех культурах, везде и всегда, потому что самое приятное состояние человека, когда он насыщается, наполняется. Наполнение души высшим светом называется таамим, вкусы. Это соответствует в нашем мире приему пищи и жидкости. В духовном мире сближение вызывает получение света. В нашем мире – получение пищи. Иными словами, мы вызываем на себя как бы высший свет – пищу, и это нас сближает. В духовном наоборот. Там все идет по тому, как происходит работа человека, То есть сближение вызывает у нас возможность получения света. Это самая настоящая каббала, самое явное, лучшее действие, которое только может быть у человека. Ведь объединение с другими дает нам возможность раскрыть Творца. Из беседы у меня зазвонил телефон. Самая вкусная еда.
Радиоверсия.
Загадочные цивилизации прошлого. Реплика. Группа ученых-историков и археологов утверждает, что до цивилизации майя, инков и так далее существовали сверхцивилизации, и что в землях Израиля, Индии жили как бы сверхлюди. У ученых есть доказательства, что спил камня в этих местах настолько идеален, что этого не могут сделать даже современные технологии. Ответ. Да, конечно. Когда мы спускаемся под стену плача в Иерусалиме, то там есть блоки по 40, 60, 70 тонн. Как можно было это передвигать и устанавливать с такой точностью, без современных технических средств? Даже сегодня это трудно сделать. Причем эти блоки привозили издалека, за десятки километров. Как их доставляли? Как устанавливали? Это невероятно сложная инженерно-техническая задача. И сегодня она, в общем-то, нам не под силу, а в то время тем более. Поэтому у ученых возникают предположения о сверхлюдях. Я думаю, что они просто неправильно понимают это. Во многих странах мы находим такие парадоксы. Люди прошлого пользовались своеобразными электрическими батареями, делали правильные вычисления по звездному небу, и у них был другой подход к природе. Современный подход жесткий, как бы дигитальный, цифровой, компьютерный. А их подход основывался на использовании общей силы природы. Они умели пользоваться такими методами, о которых мы сегодня не догадываемся. Сейчас, выходя на интегральное человечество, становясь обобщенными, круглыми, мы постепенно приобретаем разум, который будет находиться в подобии с природой. Когда мы станем, как вся природа, завязанными вместе на общем поручительстве, на нашем общем обязательстве, и люди поймут, что они представляют собой одно единое целое, тогда у них появится новый разум, новые мысли, новые желания. В таком случае мы сможем понимать саму природу, потому что будем подобны ей, будем вместе с ней. Из беседы у меня зазвонил телефон. Загадочные цивилизации прошлого.
Радиоверсия.
От озера Кинерет до Мертвого моря. Вокруг озера Кинерет есть очень много интересных мест. Там расположены два древних города – Цфат и Тверия. А далее за Кинеретом протекает река Иордан. Правда, сейчас это очень жалкая река, но она всегда была очень маленькой. В принципе, она и олицетворяет тот очень тонкий, маленький, практически иссякающий поток воды или силы, которая нисходит из свойства бины, доходит до предгорья Иерусалима и впадает в Мертвое море. Вопрос. Потоки бины как бы проходят в тело, то есть в Зейранпин, а что собой олицетворяет Зейранпин? Ответ. Зейранпин олицетворяет поток, нисходящий к Малхут. Малхут – это Мертвое море, которое в принципе называется Соленым морем, а не Мертвым. По течению Иордана от Кинерета до Мертвого моря есть очень много интересных мест. Это Иерихон, один из древнейших городов мира, который был воротами для последующих завоеваний. Далее идет предгорье Иерусалима. Сам Иерусалим, как Исод, как источник контакта между Исодом и Творцом. А Малхут находится ниже, там где Мертвое море. Она собирает в себе остатки воды, нисходящие из бины. Иерусалим первоначально не был столицей Израиля. Это был завоеванный город. Сначала столица была в Шамроне, в Самарии, а потом ее перенесли туда. Мы знаем, какие междоусобные разборки были по этому поводу. Но, конечно, нет такого места, каким Иерусалим был когда-то по своей высоте, и каким он является сегодня по низости падения после его разрушения. из телевизионной программы «Каббалистическая география» 10 октября 2010 года.
Радиоверсия.
Долго ли ждать перемен к лучшему? Реплика. Однажды ученик спросил у мастера: «Долго ли ждать перемен к лучшему?» «Если ждать, то долго», — ответил мастер. То есть у нас всегда есть две возможности: или ждать перемены к лучшему, или не ждать и действовать. И мы видим сегодня, что действия приводят в основном к ненависти, к тому, что я хочу переделать другого. Это называется действие. У меня ощущение, что лучше не действовать. Ответ. На самом деле да. Вопрос. Как вы считаете, каков все-таки правильный подход? Ответ. Правильный подход – это осознанное растворение в природе. Природа – это творец. И насколько мы согласимся с этой природой, с тем, как она течет и что делает, настолько нам будет проще принять истину. Вопрос. То есть вы за то, чтобы принять? Ответ. А что ты можешь сделать? Реплика. Как-то активно действовать. Вот мудрец сказал: действуй. Ответ. Нет, смысла особого нет. Вопрос. То есть для вас действием является принятие того, что происходит? Это можно назвать действием? Ответ. Конечно, ты же работаешь над собой. Вопрос. Это все-таки что-то активное? Ответ. Конечно. Ты себя принуждаешь к тому, чтобы принять природу или Творца как самую единственно существующую объективную силу реальности. Вопрос. То есть я оправдываю, что со мной происходит? Ответ. Конечно. И совсем вокруг. Вопрос. Скажите, конечно, это фантастика, но если все так будут действовать, политики, ученые, что тогда произойдет? Во что тогда все превратится? Ответ. Все будет спокойно и хорошо. Мы согласимся с течением нашей жизни и будем спокойно наблюдать за ней. Вопрос. А ученые, медицина, техника, технический прогресс? Ответ. Это тоже все нам дано, чтобы мы постепенно это осваивали и понимали, что это все в итоге ничего не изменит. Вопрос. Если можно, завершите, пожалуйста, что такое действие и недействие? Что такое действие в соглашении с тем, что происходит? Ответ. Это значит, что я полностью доверяюсь Творцу и не желаю ничего сам менять, согласно своему уму-разуму, и не желаю обгонять события. И вообще никакие проблемы, никакие состояния меня не интересуют. Меня интересует включиться в это и спокойно плыть. Не потому, что я лентяй, а потому, что я не хочу вмешиваться своими мозгами и силами в происходящее. Вопрос. Вот тут мастера спросили: долго ли ждать перемен к лучшему? Он ответил: если ждать, то долго. А как бы вы ответили? Или как бы вы это прокомментировали? Долго ли ждать перемен к лучшему? Ответ. Не надо ждать. Лучшее – то, что есть сейчас. Как ты изменишь себя, так и будешь воспринимать. Принимай все философски. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 12 января 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.